Размышления. Человеческую жизнь можно сравнить с дугой. Сначала она поднимается вверх, потом спускается. Никто не знает длины своей жизненной дуги и не знает, где ее середина. Мой жизненный путь оказался долгим, хотя несколько раз казалось, что прервется. Теперь, когда мне уже за 90, я знаю, что мне осталось пройти последние метры. Вспоминая эпизоды своей жизни, я хочу ободрить тех, кто в настоящий момент страдает, и дать совет тем, кто не может простить и забыть пережитых страданий и несправедливости. Страдающий друг, запомни, в самом тяжком жизненном испытании Бог поможет тебе, если ты призовешь Его. Перед каждым обиженным, униженным и пострадавшим стоит выбор. Первая возможность – простить, смириться с тяжелым прошлым и продолжать жить, радуясь тому, что имеешь. Вторая возможность – перебирать тяжелые события прошлого изо дня в день, питая в себе недовольство, обиду, гнев, ненависть. Я сделал свой выбор в вагоне, уезжая из Соликамска. Истинное прощение и освобождение от прошлого – длинный и нелегкий процесс, но ради него стоит потрудиться. Ощущение свободы и превосходства над минувшими событиями окрыляют человека. Я отказался вспоминать свои страдания, чтобы не жить с этим тяжелым грузом. Постоянное вспоминание пережитого – почва для роста горечи и обиды. Обидчивые, разочарованные люди никогда не бывают счастливы. У них постоянно проблемы с окружающими людьми. Я рад, что свободен от прошлого. Трудности жизни научили меня искать доброе во всех людях и во всех обстоятельствах, быть благодарным за маленькие радости. Из них складывается жизнь. Я радуюсь, что у меня сохранился разум, хотя память не работает так быстро, как раньше. Я могу двигаться, у меня нет болей. У меня хорошая квартира, хорошая пища, заботливая жена, дети и внуки. Есть у меня и проблемы. Страдаю бессонницей, практически не вижу, не могу читать, даже не узнаю людей. Только теперь я понимаю, какой ценный дар зрения. Как важно читать Библию и запоминать ее, когда человек к этому способен. Года два мое чтение Библии зависело от Веры. Она читала мне вслух. Недавно мне подарили Новый Завет, записанный на магнитные ленты. Я очень рад этому подарку, слушаю, когда хочу, даже ночью через наушники, если не спится. Философы и физики утверждают, что время и пространство бесконечны. Нам это трудно представить. Человек умеет рассчитывать сотые доли секунды и измерять длину в микронах, но осознать пространство и время не так просто. Ощущение времени и длины меняется. Ожидание всегда кажется долгим, а минуты счастья короткими. Мне 92 года. Но в душе не чувствую себя стариком. Я думаю, что это свидетельство бессмертия души. Человеку непонятно, как Бог может видеть каждого и слышать молитвы. Мы знаем, что вычислительные машины могут провести 1000 операций в секунду. Наверняка Создатель мира способен следить за человечеством. Сравнивая Бога с человеком, делаем его себе подобным. Но сотворенный не может постигнуть дела Творца. Если бы люди могли доказать существование Бога, тогда он не был бы больше нашего разума, как сказал Билли Грэм. Перед человеком много неразрешенных вопросов. Я не мучаю свою голову ими. Мне хватает, что лично чувствовал и чувствую близость Бога, что получал ответы на свои молитвы и ясные наставления от Бога. Я верю, что мои грехи прощены благодаря жертве Иисуса Христа, и я получу вечную жизнь в другом пространстве и времени, чего мой разум не может объяснить. Библия говорит: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Этого откровения о вечной жизни я ожидаю с нетерпением. Дополнение. В вышеизложенных главах я старалась передать события, чувства и мысли папы, связанные с тяжелыми годами его жизни. Он хотел поделиться ими и ободрить людей. В повседневной жизни у каждого свои проблемы и трудности, из них складывается сама жизнь. Преодоление их дает радость. Многое из жизни отца не вместилось в эти главы, поэтому хочу кое-что добавить. Папа по характеру оптимист, предприимчивый и общительный. В 1965 году он согласился быть экскурсоводом и переводчиком группы эстонских верующих, которые наняли автобус для поездки в Крым. Он согласовал маршрут и места для ночлега. Группа благополучно доехала до Минска и остановилась у одного молитвенного дома, где для них был приготовлен обед. После обеда у автобуса их встретил милиционер, который проверил документы шоферов, осведомился о цели поездки. Экскурсия продолжалась, но люди заметили, что за автобусом неотступно следует легковая машина. Когда во Львове остановились перед магазином, подошел представитель КГБ и на эстонском языке заявил, что автобус дальше не поедет. Оказалось, из Минска позвонили в Таллин, и чиновник вылетел во Львов, чтобы предотвратить дальнейшую поездку. Автобус отправили обратно. Причина – верующим не разрешалось организовывать никаких экскурсий. Никакие пояснения, маршрутный лист арендованного автобуса, квитанции об оплате не помогли. Палатки и двух пожилых людей отправили обратно с автобусом. Остальные участники решили продолжить экскурсию поездом. Отпуск был испорчен, люди потеряли деньги. По возвращении домой у многих были неприятности на работе. Наказали и руководителя организации, которой принадлежал автобус. У папы была инвалидность второй группы, но после экскурсии его вызвали на врачебный контроль и сняли группу инвалидности, заявив, что состояние здоровья хорошее. По всей вероятности, по приказу КГБ. Через некоторое время он устроился на работу в туберкулезный диспансер в Педу. Имея общительный характер, в Таллине он быстро сдружился с жителями дома, в котором жил, помогая одиноким женщинам, когда те нуждались в умелых мужских руках. До тех пор, пока у него было хорошее зрение, он ремонтировал знакомым магнитофоны и переписывал записи. Он помогал и нашей семье строить дачу. Поездка в Финляндию в 1977 году не стала последней. Еще в советское время они с Верой провели там целый месяц, а в 1993 году друзья пригласили их в Хельсинки отпраздновать его 80-летие. Когда Эстония стала независимой и для получения гражданства требовался документ о владении эстонским языком, то папа, которому было уже более 80 лет, успешно сдал письменный экзамен. Прекрасно справилась с экзаменом и Вера. Каждый год ранней весной они с Верой уезжают на лето в Эльву, где находится дом Веры, и проводят там все лето. Работают в саду и огороде, собирают в лесу ягоды и грибы. Отец умеет наслаждаться природой. При доме всегда находится работа. Он мастерил еще и тогда, когда уже плохо видел. Ему свойственно углубляться во все, что он делал или читал. Он всегда спрашивал, почему так? Его брат Пиетари имел совсем другой характер. Он относился ко всему легко и поверхностно, был вспыльчив. Когда встречались, он искренне радовался, но с ним не о чем было беседовать. Интересы его ограничивались телевизионными фильмами. Читал он очень мало и злоупотреблял пивом. Отчий дом в Криворучье он продал в 1934 году, когда началось выселение финнов с побережья Финского залива. Пиетари с Ольгой переехали жить в Ломоносов, где он закончил курсы электрика, кем и проработал всю жизнь. У них было трое детей, но они умерли в раннем возрасте. Между братьями не было близкого контакта. Причина, вероятно, в большой разнице в возрасте, а в трудные времена – боязнь быть братом арестованного верующего. В 1941 году Пиетари мобилизовали, он был на фронте и сражался за Сталинград. После приказа об очищении армии от финнов его отправили в трудовой лагерь на Урал. Ольга оказалась в Сибири по указу о высылке всех финнов из Ленинградской области и Карелии, изданному в августе 1941 года. Фронтовые годы надолго оставили след в психике Пиетари. Кошмарные сны беспокоили его годами. Он просыпался, крича «За Родину! За Сталина!». После войны они переехали в Эстонию, в Кохла-Ярви, где Пиетари работал в шахте электриком. Он не задумывался над жизнью. Порой казалось, что он не верил ни во что. Помню, как-то, будучи у них в гостях, разговорились о космонавтах. Он не верил, что они поднимались выше, чем обыкновенные самолеты. Казалось, что он верит в существование только того, что может сам потрогать руками. Он умер от рака почки в возрасте 80 лет. В последние недели перед кончиной в нем что-то изменилось. Он заговорил о Вселенной, о роли человека и пришел к выводу, что существует Бог, все создавший и всем управляющий. Он просил помолиться о прощении его грехов. Жена его, Ольга, была верующая, очень кроткая, терпеливая, трудолюбивая женщина, которая уравновешивала мужа и ухаживала за ним. Братьям очень хотелось побывать в родных краях, увидать место, где прошло их детство. Но Криворучье располагалось в пограничной зоне, пропусков не давали. Решили все-таки попробовать. Папин друг согласился отвезти их на легковой машине до пограничной зоны. Отец пошел в гарнизон и предъявил свой паспорт и паспорт брата, в которых местом рождения значилось Кингисеппский район, деревня Криворучье. Он попросил на часок впустить их с женами, чтобы разыскать отчий дом и могилы. Им это разрешили. Они с трудом отыскали место деревни, так как не сохранилось ни одного дома. Всюду росли деревья и кустарник. Берег моря мало изменился. Большие каменные глыбы стояли на прежних местах. По одному большому камню братья определили фундамент своего дома. Нашли кладбище. Местами еще сохранилась окружающая его железная изгородь. Как чудо среди густой травы и кустов стоял сломанный крест с именем и фамилией отца. Прошло более 40 лет. Крест был сделан из можжевельника, поэтому оказался столь крепким. Сфотографировались на память и поехали обратно. Машина пограничников сопровождала их, пока они не выехали из зоны. Воспоминания о детстве, уничтоженная деревня, опустошенный берег без малейшего признака жизни подействовали так сильно, что долго ехали молча. Там, где раньше кипела жизнь, теперь веяло смертью. Даже чайки не летали. В свое время Сойкала была местом народной поэзии и песен, которые особенно хорошо сохранились в ижорских деревнях. На границе прошлого столетия этнографы ходили по деревням и записывали народное творчество. Послесловие. Пятница, 24 февраля 2006 года. Сегодня день рождения отца. Сижу у его кровати, поглаживая его руки. Лицо спокойное, кожа гладкая, удивительно мало морщин. Только отсутствие зубов придает ему вид старика. Ему 93 года. Сегодняшний день рождения и близкие не воспринимаются им так, как прежде. После второго инфаркта 6 мая 2005 года общее состояние стало ухудшаться. В настоящий момент круг интересов очень ограничен. Большую часть времени он спит. Утренний туалет в кровати, завтрак, принятие лекарств, опять сон. Раз в день Вере удается посадить его в инвалидную коляску и отвезти в другую комнату или в кухню. Иногда он короткое время способен слушать радио или речь с магнитной ленты. Он сам не начинает разговора, но отвечает на вопросы, если спросить медленно и разборчиво. Папа узнает близких и радуется их приходу, крепко обнимая. Часто думаем, что у старых людей отупели чувства. Наоборот, они нуждаются в ласке, нежности, в прикосновении. Обняв меня, папа сказал одно единственное слово – «доченька». Сколько радости, любви и грусти в этом одном слове. Для старого человека важно, чтобы рядом был кто-то близкий, на кого можно положиться. Для отца это Вера. Он во всем зависим от нее, как маленький ребенок зависит от матери. Я вместе с другими удивляюсь, как у Веры хватает сил ухаживать месяцами за лежачим больным. Когда этот вопрос задают Вере, она отвечает: «С Божьей помощью». Вера рассказала, когда у Йоханнеса случился инфаркт, она забеспокоилась, как справиться с уходом за ним. После того, как скорая помощь отвезла Йоханнеса в больницу, она преклонила колени и молилась. Ее сердце наполнилось миром. Бог обещал быть с ней каждый день и давать силы. Теперь, уже более 9 месяцев, душевный покой сопровождает ее, и сил хватает. Она не чувствует, что ей тяжело, что она должна ухаживать за ним, исполняя при бракосочетании данное обещание – любить и заботиться как в добрые, так и в тяжелые дни. Это для нее радость. Сила и помощь даются свыше. Она радуется, что может быть с мужем, когда его покидают силы, разум оскудевает, овладевает беспомощность, и он во всем зависит от других. Для больного большое счастье, когда рядом понимающий и любящий человек, кому можно во всем довериться. Мы немного боялись, что тяжелые воспоминания прошлого могут всплыть из подсознания. В первые месяцы после инфаркта бывали неадекватные периоды сознания, но мы не слышали ни одного упоминания о пережитых страданиях. Папа представлял себе, что строит, ремонтирует, помогает кому-то или собирается идти на богослужение. Ни одной ситуации из лагерной жизни, ни малейшей горечи, обиды. Это говорит о том, что прощение было полным, и пережитые страдания стерты из его памяти. Мы благодарны Богу за это и за то, что у него нет болей. Он не страдает. Ему трудно собрать мысли для молитвы. Он просит веру молиться вслух и присоединяется к молитве словами: «Помоги, Господи! Слава Богу! Аминь!» Свеча догорает. Когда потухнет, знает только великий Создатель.